Глава сороковая. О вещах, касающихся и относящихся к этому приключению и к этой достопамятной истории. В самом деле, по правде говоря, все те, которым нравятся такие истории, как эта, должны быть признательны Сиду Амету, ее первому автору, за точность, с которой он сообщает мельчайшие ее подробности, не пренебрегая ни одной, как бы она ни была незначительна, чтобы выставить ее в самом определенном свете. Он изображает мысли, раскрывает намерения, отвечает на молчаливые вопросы, разъясняет сомнения, предупреждает возражения и, наконец, удовлетворяет во всех подробностях самую пытливую любознательность. О, наиславнейший автор! О, счастливый Дон Кихот! О, знаменитая Дульсинея! О, остроумнейший Санчо Панса! Все вместе и каждый в отдельности живите бесконечные века на удовольствие и всеобщую забаву живущих на свете. История повествует затем, что лишь только Санчо Панса увидел Долориду, упавшую в обморок, он сказал: «Клянусь, как честный человек и памятью всех моих предков Панса, что никогда я не слышал и не видел, и мой господин мне никогда не рассказывал, и ему и в голову не приходило подобного приключения, как это. Тысячи дьяволов побрали бы тебя, чтобы хуже не проклинать, волшебник и великан Малабруно, и ты не мог найти другого рода наказания для этих грешниц, как прицепить им бороды. Как? Разве не лучше и неудобнее ли для них было отрезать им половину носа с середины и доверху, чем награждать их бородой? Хотя бы и пришлось им из-за этого гнусавить. Я готов биться о заклад, что у них нечем платить даже за бритье». «Это правда, сеньор», — ответила одна из 12 дуэней. «У нас нет средств, чтобы давать себя брить, и потому некоторые из нас, как к дешевому способу, прибегают к смоле или пластырям из смолы, которые они прикладывают к лицу, и потом, когда мы сразу рванем пластырь, у нас подбородки оказываются гладкими и чистыми, как дно каменной ступки. Хотя в Кандае и есть женщины, которые ходят из дома в дом, чтобы выщипывать волосы, выравнивать брови и приготовлять и другие снадобья для женщин, мы, дуэни и наши сеньоры, никогда не соглашались пользоваться их услугами, так как от большинства из них несет сводничеством и даже не первого сорта, а третьесортным. И если Дон Кихот не поможет нам, мы так с бородами и ляжем в могилу». «Я бы вырвал собственную свою бороду в земле мавров, — сказал Дон Кихот, — если б не избавил вас от ваших бород». В это время Трифальди очнулась от обморока и сказала: «Звук этого обещания, доблестный рыцарь, достиг до слуха моего среди обморока и был причиной того, что я очнулась, и ко мне возвратилось полное сознание. Итак, вновь умоляю вас, знаменитый странствующий и неукротимый сеньор, пусть благосклонное ваше обещание превратится в дело».
«За мной остановки не будет», — ответил Дон Кихот. «Скажите, сеньора, что мне предпринять, так как душа моя вполне готова служить вам?»
«Дело в том, — ответила Долорида, — что отсюда до королевства Кандая, если ехать сухим путем, 5000 миль, двумя больше или меньше. Если же путешествовать по воздуху и по прямой линии, то лишь 3227 миль. Надо еще знать, что Маламбруно мне говорил, будто он, когда судьба приведет нам встретиться с рыцарем, нашим избавителем, пошлет ему коня куда лучше и без недостатков, какие бывают у наемных кляч, так как это будет тот самый деревянный конь, на котором доблестный Пьер увез прекрасную Магалону. Конь этот управляется втулкой, которую у него во лбу, и служит уздой, И он летит по воздуху с такой быстротой, что кажется, будто сами дьяволы несут его. Эта лошадь, по древнему преданию, была сооружена мудрым Мерлином. Он одолжил ее своему другу Пьеру, и на ней Пьер совершал большие путешествия и, как я уже говорила, похитил прекрасную Магалону, посадив ее позади себя на крупе и несясь по воздуху, оставив всех, смотревших на них с земли, стоять как дураков. Мерлин одолжал этого коня только тем, кого он любил или кто лучше платил. А после великого Пьера и до сих пор мы не знаем, чтобы кто-либо садился на него. С того времени и достал его Малабруно путем своего искусства и держит в своей власти, пользуясь им для путешествий, которые он совершает в разных частях света. Сегодня он тут, завтра во Франции, а на следующий день в Потоси. Лучше же всего, что конь этот не ест, не спит, не изнашивает подков и, не имея крыльев, несется по воздуху такой спокойной иноходью, что сидящий на нем может в руках своих держать чашку, наполненную водой, не пролив из нее ни одной капли. До такой степени ровно и плавно бежит конь, почему прекрасная Магалона так охотно и ездила на нем. На это Санчо сказал: «Насчет спокойной и ровной езды нет лучше моего серого. И хотя он не несется по воздуху, а только ходит по земле, я не променяю его ни на каких иноходцев в мире!» Все рассмеялись, и Долорида продолжала: «Этот самый конь, если только Малабруно действительно желает положить конец нашему несчастью, явится сюда к нам около получаса спустя после наступления ночи, так как Малабруно объявил мне, что в знак того, что я действительно нашла рыцаря, которого я искала, будет мне послан конь со всеми удобствами и быстротой».
«А сколько человек могут поместиться на этом коне?»
— спросил Санчо. Долорида ответила: «Двое. Один на седле, другой на крупе лошади. И большую частью эти двое — суть рыцарь и его оруженосец, когда нет похищенной девушки».
«Мне хотелось бы знать, сеньора Долорида, — сказал Санчо, — как зовут того коня?»
«Зовут его, — ответила Долорида, — не так, как лошадь Белерафонта, которую звали Пегасом, не так, как лошадь Александра Великого, которую звали Буцефалом, или как лошадь неистового Роланда, имя которой было Бриллиандор, а также не Боярдом, как называлась лошадь Рейнальдоса де Монтальбана, не Франтином, как звали лошадь Рухеро, не Боотес, не Перитоа, как говорят, звали коней солнца, имя его также и не Арелия, как звали лошадь, на которой несчастный Родриго, последний готский король, сидел верхом в сражении, где он потерял жизнь и королевство».